Компания RTVI представляет программу «Особое мнение».
Приветствую всех, кто в эти минуты смотрит и слушает телеканал RTVI и радиостанцию «Эхо Москвы», совместный проект RTVI и «Эхо Москвы». Еще раз извините за невольную тавтологию. В прямом эфире «Особое мнение» с Леонидом Радзиховским. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Леонид, значит, какая новость дня сегодняшнего могла бы считаться в ваших глазах главной?
Освобождение Алексаняна, если бы его довели до конца.
Значит, смотрите, несколько вопросов, примерно пятая часть всех вопросов, поступивших к вам, касается как раз Василия Алексаняна. И вопросы, надо сказать, весьма резкие. Из Тюмени некто Лопатин, который написал, может быть, он Лопатин, но он написал Лопатин через «А», «О-И». Леонид, нет никаких сомнений, что весь этот вой вокруг Алексаняна хорошо проплачен из украденных у народа денег. Удивляет, что многие москвичи его защищают. Вероятно, чувствуют себя его подельниками, так как живут за счет страны. Дальше. Это была Тюмень. Челябинск. Митя. Леонид, чего это вдруг все СМИ разом, как по команде, завыли в защиту Алексаняна? В стране тысячи варюк в тюрьме или под следствием, но их СМИ не защищает. Почему? Только за деньги. Алексанян кинул СМИ крупную сумму из украденных 12 миллиардов. Теперь Москва. Николай Ефимович. Общественная палата взяла под контроль лечение Алексаняна. Он олигарх и вор. Значит, они все воры. Их всех под суд и репрессировать. Вор покрывает вора.
Ну и чё?
Ну что?
Ну ничего, я в прошлый раз об этом говорил. Ну есть такой вид рабов, которым кажется, что господин мало бьет. Они получают удовольствие от того, что топчут ногами другого. Это их единственное скромное по жизни удовольствие. Ну, что ж, люди не хотят отказывать себе в таком скромном садомазохистском удовольствии. Я хочу сказать, что фантазии у них, по-видимому, не хватает представить, что они не олигархи, не алексаняны, а люди с честными, простыми фамилиями Александровы, скромные труженики, в нашем правовом государстве, что невозможно, конечно, совершенно случайно, совершенно нелепо попали в тюрьму. Их там бьют, мучают. А если кто-то говорит, пытается их освободить, он отвечает, что ты привязался? Миллионы сидят, блин, и чё? И почему должны защищать этого Ваньку или этого Ваську? Он что, особенный какой? Забашляли следователя, ну и сами сядете с вечеры. У нас зря не сажают. Если человека публично убивают на глазах у всей страны, а страна по этому поводу ликует, то можно сказать только одно, значит, мало в нашей стране убивали, но этот недостаток, согласно нашей истории, легко исправим.
Знаете, во всех
если наши граждане жалеют, что мало мучают, недостаточно мучают и недостаточно терзают, то я могу их успокоить. Дорогие граждане, это ваше желание будет услышано, как вы часто слышали в истории России. Намучают, натерзают и наубивают на ваших глазах, так что даже вы будете сыты. Или уж сами попадете.
В этих сообщениях, знаете, таким рефреном проходит мысль о том, что почему только в защиту Алексаняна? Тысячи других сидят, и о них ни правозащитники, ни журналисты не вспоминают ни единым словом. Значит, делают вывод люди.
У них, блин, денег куры не клюют, ну а нам на водку не хватает. А почему вот был такой солдат Сычев? Не олигарх, не подельник Ходорковского. И вот его изуродовали в армии. А в армии уродуют каждый год тысячи. Да? И вот по поводу Сычева был крик. По-видимому, ЦРУ заплатило. Я так думаю. И вообще, что за удовольствие людям думать, зачем же ему помогать? А почему не другому? Вот положат этого самого деятеля, который написал в больницу. Врач ему придет и скажет, да пошел ты нахрен. Сотни людей умирают в этот момент. Чего я тебе-то буду помогать? Ты кто? Ты особенный? Вот тебе статистика. Сколько людей умерло в этот момент? Пошел ты к черту. Почему я тебе должен помогать? Почему не другому? Кстати сказать, когда посадили Ходорковского, то некоторые его защитники говорили, почему посадили Ходорковского? Все воруют, все не платят налоги, все то, все сё, а посадили Ходорковского. И в ответ вот эти же граждане выли, как бешеные собаки. Распни, уничтожь, убей. Аргумент, почему же он, а не другой, их тогда не волновал, а сейчас почему-то заволновал. Мне кажется, что логика очень простая. Дорогие товарищи, если на ваших глазах мучают и убивают человека, совершенно неважно, олигарха или солдата Сычева, или крайне неприятного мне, например, полковника Квачкова, стали бы мучить и убивать в следственном изоляторе. Мучить и убивать людей нехорошо. Не потому, что они олигархи, Квачковы, Алексаняны, солдаты Сычевы, а просто потому, что они люди. Вот в 21 веке мучить и убивать людей публично нехорошо. Если вы этого не поняли, то возвращайтесь в тот век, где вам удобнее, например, в эпоху крепостного права. Может быть, вы и всю страну туда утянете. У вас-то, понятно, наверное, получится. Понятно. Вас, господа, большинство.
Позиция ясна. Теперь, чтобы, ну, может быть, не закончить, а поставить промежуточную точку в этой теме.
Кстати, я прошу прощения, а то ведь, как всегда, да, вас не так поймут. Я сказал, если бы мучили и убивали господина Квачкова. Пока он, слава тебе, Господи, жив-здоров, никто его не мучает, не убивает, поэтому, чтобы не толковали, что я тут кричу свободу Квачкову. Mm-hmm.
То решение, правда, пока не исполненное, о переводе Василия Алексаняна из СИЗО «Матросская тишина» mm-hmm. в гражданскую клинику специализированную, о чем, на ваш взгляд, свидетельствует в большей степени, может быть, и то, и другое, но в большей степени, это ответ... Это понимание того, что вся эта история с Алексаняном наносит огромный урон имиджу страны, либо это все-таки реальное проявление гуманизма. 30 секунд до паузы.
Ну, кто же сомневается, что наша власть всегда проявляла, проявляет и будет проявлять гуманизм? Гуманизм – чувство наиболее свойственное следователю Каримовым, всем этим судьям, прокурорам. Разумеется, они это делают из чистейшего гуманизма, как и все остальное, что они делают в своей жизни. Кто когда сомневался?
Политическая выгода.
Ну, естественно. Да не выгода, приказ, просто испугались.
Кто?
Ну кто? Путин, естественно, кто же еще?
И Третьяковский отвечает на ваши вопросы. Мы вернемся через несколько мгновений. Оставайтесь с нами.
Заводи мотор, поехали! Реклама. Для тех, кто ценит качество и время. Комплексная диагностика. Эффективные и проверенные методики лечения. Клиника кибернетической медицины. Телефон 101-40-50. Доверьтесь профессионалам. Рекомендуем обратиться к специалистам.
Галерея Руарц представляет. Выставка выдающихся живописцев 20 века Игоря Вулоха и Евгения Дыбского «Трансляция времени» с 8 февраля по 20 марта. Первый Зачатьевский переулок, дом 10.
Московская филармония представляет. Московский камерный хор и Большой симфонический оркестр в программе «Стабат Матер». Произведения Верди, Рахманинова и Пуленко. 15 февраля. Большой зал консерватории. Начало в 19 часов. Дирижер Владимир Минин.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Крестовый поход детей. Факт или легенда?» Такова тема субботней программы «Не так». И у нас в студии историк-писатель Елена Сьянова. Программа «Не так» в субботу после 13 часов. На воскресном родительском собрании мы поговорим о новых российских пионерах и узнаем, кто за и кто против. А вызываются председатель комиссии по науке и образованию Мосгордумы Евгений Бунимович, сопредседатель-координатор Всероссийского педагогического собрания Валентина Иванова и учитель латинского языка гимназии номер 1567 Мария Филипенко. Родительское собрание в воскресенье. Явка обязательно после 11 утра. В это воскресенье, 10 февраля, поем дифирамб композитору, автору легендарной музыки к спектаклю «Юнона и Авось» Алексею Рыбникову. Программа «Дифирамб» в воскресенье после 14 часов.
Об истории одной Хайфы расскажут журналист «Эхо Москвы» Марина Королева и врач Юрий Хейфиц в программе «История одного города» в воскресенье после 23 часов.
Уважаемые слушатели и читатели-пользователи сайта радиостанции «Эхо Москвы», в течение нескольких дней новый сайт «Эхо» будет работать в тестовом режиме. Вы можете заходить и оставлять свои пожелания, замечания, предложения и рекомендации, касающиеся новых сервисов и дизайна сайта. Все конструктивные предложения обязательно будут рассмотрены.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
Эхо Москвы. Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Итак, Леонид Радзиховский сегодня отвечает на ваши вопросы в традиционное, в общем, время по четвергам. Еще раз здравствуйте, Леонид. Давайте не будем превращать выпуск в монотемный. Если тема с Василием Алексаняном вернется благодаря нашим слушателям, ну, значит, мы с удовольствием к ней и вернемся. Сегодня произошло еще одно событие, которое, впрочем, многими ожидалось. Имеется в виду официальный отказ наблюдателей от ОБСЕ и парламентской ассамблеи ОБСЕ, и БДИПЧ. Ужасная совершенно аббревиатура звучащая, но это бюро по демократическим институтам и правам человека. Действительно, они отказались от наблюдения выборов в России.
От наблюдения чего, простите?
За выборами в России.
Зачем?
Ну, понятно. Давайте так.
Не, я не понял, зачем они отказались наблюдать?
Вы полагаете, что все-таки это, как у нас здесь дискуссия на эхе была, выборы или клоунада, да? Сергей Доренко спорил с Алексеем Венедиктовым.
Ах, спорил?
Да-да. Значит, я предпочитаю официальные формулировки.
Я понимаю.
Значит, МИД бесконечно возмущен этой историей и убеждает, что правда в действительности на нашей стороне. Что вы думаете об этой истории?
Я когда готовился к войне, перед передачей включил радио, и замечательно сказал депутат Государственной Думы, по-моему, по фамилии Слуцкий, если я не ошибаюсь. Очень хорошо сказал. Он сказал, что для чего придуманы все эти ОБСЕ, все эти БДИЧи. Если говорить честно, вообще-то, это Слуцкий не сказал, то я уже говорю. Для чего вообще вся Европа существует? Чтобы нам гадить вечно. Никакого другого смысла в существовании этой поганой Европы нет. Они хотели сюда приехать и найти какие-то, понимаешь, недемократические процедуры, какие-то нестыковочки, какие-то гадости. И вот, сказал Слуцкий, когда они убедились, что придраться-то не к чему, абсолютно кристально чистые выборы. Не ущучишь. Они как побитые собаки отползли. Не ухватишь. Ну, честно.
Знаете, я должен здесь внести коррективы. Не-не-не. Я должен внести коррективы. Он имел в виду парламентскую ассамблею ОБСЕ.
Парламентскую.
А действительно, представители ПА ОБСЕ сказали, что ну, мы, в общем, в большей степени специализируемся на выборах парламентских, а президентские нас не интересуют.
Я извиняюсь. Смысл-то, тем не менее, остается тот же самый. Они пытались нас ущучить, сволочи. И вдруг они увидели, ущучить-то не за что. Им бы у нас поучиться. Вот сейчас в Париж поехала госпожа Нарочницкая учить их французскому языку, а в Вашингтон поехал господин Мегронян учить их английскому языку. Пусть у нас поучатся, как проводить демократические выборы. Смотрите, что у нас происходит. Абсолютно равное представительство всех кандидатов в президенты России в СМИ. Более того, может быть, кстати, у нас есть один прокол, честно скажу, есть один прокол, его признал господин Чуров. Он сказал, что больше всех в СМИ представлен Касьянов, гораздо больше, чем Медведев. Это прокол. Но этот прокол мы исправим без них, без их, понимаешь, помощи. Когда они увидели, что придраться не к чему, что выборы идеально честные, что они просто сами себя плюют, они как побитые собаки отползли и попытались выдать желаемое, нужду за добродетель. Им не к чему придраться в России. А они это выдают, понимаешь, за то, что их сюда не пускают. Обычные подлейшие приемы господ в пробковых шлемах. Обычные подлейшие приемы империалистической пропаганды.
Владимир из Казахстана.
И мы их разоблачили в очередной раз.
Наблюдатели от ОБСЕ. То они едут, то они не едут. Вот она политическая проституция во всей красе. Или
точно, точно. Вот она и... Вот абсолютно прав наблюдатель из Казахстана. Они в Казахстан не поедут, потому что тоже придраться не к чему. Ну, честнейшие выборы. Вот народ Казахстана. Проголосовал, и в парламенте одна партия, потому что народ доверяет своему президенту. А они приедут, что они скажут? Нечего им сказать. Как побитые собаки. Не хотят быть побитыми. Отрабатывают деньги своих Ходорковских, своих ЦРУшников, и не хотят к нам ехать. Не хотят совать свое свиное рыло в наш российский огород. Боятся, проще сказать. Вот в чем вся штука. Кстати, о Казахстане, между прочим. Там сегодня выступал президент Нурсултан Назарбаев, и сказал, что, оказывается, экономические проблемы у Казахстана, что надо сворачивать многие экономические программы, что широко объявленный в Казахстане безумный экономический рост внезапно обернулся безумными экономическими провалами и проблемами. Вот какие дела в Казахстане.
Знаете, сегодня, кстати говоря, были опубликованы новые данные социологического исследования, проведенного Левада-центром. Так вот, выяснилось, что состояние, или, так, скажем так, ущемление прав и свобод, лишь 1% россиян считает угрозой для страны, опасностью.
Какие угрозы? Ну, какие угрозы? Ну, убьют еще сотню других этих, значит, не хочу называть фамилии перед телевизором. Ну, замучают их. Какие угрозы? Сотни воров меньше станет. Угроза одна.
80% волнуют цены.
Правильно. Угроза одна. У нас в стране нет расстрелов и виселиц. Вот когда это введут, то тогда никаких проблем с правами человека не будут, и дорогие россияне и слушатели «Эхо Москвы» наконец успокоятся. Потому что развели, понимаешь, буржуазное лжеправосудие. Каждый выступает, имеет адвокатов, дает, понимаешь, пресс-конференции. Вот в старые добрые времена. В старые добрые времена. Все выходили и рассказывали, что они толченое стекло сыпали в суп рабочим, что они отравляли колодцы и просили их расстрелять. И ни одна буржуазная сволочь, между прочим, по этому поводу не возникала. Приезжали сюда господа Фихтвангеры, господа Герберт и Уэллсы, и уезжали, сыто обутый нос в табаке. Все. И никто не придирался почему-то. А сейчас слабину дали. Ну, скажите... И слушатели справедливо укоряют власти. Дали слабину. Но это временно, как все на свете, впрочем.
Ну, знаете, там один из вопросов, давайте уж вернемся опять к ОБСЕ, к наблюдателям от ОБСЕ, один из вопросов сводился вот к чему. Не почему они отказались от участия в выборах, а зачем? Вероятно, это намек на политическую составляющую проблемы. Усматриваете ли вы ее в этом вопросе?
Ну, разумеется, усматриваю. ОБСЕ вообще политическая организация. Во всем, что она делает, есть политическая составляющая. Опять же, что такое ОБСЕ? Это как наблюдающий прокурор. Вот он приехал наблюдать за ходом следствия, да? Ему показывают папки, говорят, смотрите, папка гладенькая, тесемки завязаны, все написано бисерным почерком, по толщине не более полукилограмма, все папочки стоят поаккуратно, по алфавиту. Он говорит, ну вы откройте папку, я посмотрю, что внутри. Ему говорят, извини, дорогой, вот это тебя не касается. От наблюдателей ОБСЕ требуется одно, зафиксировать, что папочки аккуратненькие, что шнурки завязаны. Они хотели проверить, имеют ли разные кандидаты в президенты равное время в эфире. Например, господин Богданов. Может ли он все свои ценные мысли относительно истории масонства сообщить за такое же время, как господин Жириновский, свои еще более ценные мысли относительно истории Великой Октябрьской революции? Они хотели узнать, могут ли оппозиционеры свободно выступать в России. Могут. Вот господин Богданов, например.
Ну, послушайте, оппозиционер. А политического подтекста со стороны ОБСЕ вообще нет?
Политический подтекст со стороны ОБСЕ, конечно, есть. Я абсолютно не шучу. ОБСЕ – политическая организация. Политические организации в Европе относятся к России очень плохо. По странной причине. Они считают, что у нас нет свободы слова, свободы политических партий и свободы выборов. По этой причине они очень плохо к нам относятся, что они и не скрывают. И виноваты в этом, конечно же, они, а не мы. Потому что у нас-то все это есть, а они врут, что у нас этого нет.
Смотрите, давайте пробежимся по другим вопросам. Они поступили по интернету. Сергей из Волгограда. На радиостанциях Москвы министр связи сказал, что у нас 35 миллионов активных пользователей интернета, то есть около 30% избирателей. Почему же тогда у правых 1%? Ведь, согласно вашей теории, это все из-за телевидения. Интернет-то явно не пропутинский.
Ничего подобного. Я не знаю, чья теория. У меня такой теории нет. Что телевидение промывает мозги народу, это факт. Безусловно. Но в свое время, в 90-е годы, в телевизоре активно кучковались Немцов, Хакамада, Явлинский, не вылезали просто. И это имело очень слабенький эффект. Всякое действие хорошо тогда, когда оно попадает на подготовленную почву. Почва подготовлена, в первой части мы это слышали. Люди страдают от того, что нет ГУЛАГа, что мало убивают и мучают. Для таких людей, а они составляют огромную часть населения нашей страны, большинство, для них та пропаганда, которая сейчас идет по телевизору, идеально ложится на их мозги. Они и среди слушателей интернета есть. А когда им говорят нечто противоположное, это вызывает раздражение, ярость, злобу. Какие права человека? Чьи права? Буржуев?
Смотрите, вопрос с Украины, по-моему, да, от Владимира из сферы образования. Хотелось бы узнать ваше мнение, что нужно делать народу Украины для улучшения жизни в стране. Отдавать ли власть в одни руки, как у вас в России, или все же не давать решающего преимущества не в одни руки и наблюдать эти странные события, которые происходят в нашей Верховной Раде? Понимаю вопрос риторически, но хотелось бы услышать ваше особое мнение.
Вы знаете, у меня нет никакого особого мнения по поводу Украины. Насколько я понимаю, у них там народ имеет полную возможность высказать то, что он хочет, и уж как они там решают, это не ко мне. Но мне вообще не нравится, когда вся власть собрана в одних руках. Обычно эти руки очень быстро становятся очень жесткими, очень нервными, часто очень грязными руками. Поскольку, не мной сказано, всякая власть развращает, а абсолютная власть, то есть когда все в одних руках, развращает абсолютно. Поэтому я, в принципе, за разделение властей. С другой стороны, в каждой стране хорошо свое. Ну вот, например, в Африке до поры до времени людей ели. Потом пришли колонизаторы и стали мучить африканские народы и запрещать им есть людей. Кто был прав? Каннибалы или колонизаторы? Это открытый вопрос. Есть теория мультикультурного различия. Каждый народ может вести себя так, как ему органично, и нечего его насиловать. Есть теория прогресса. Нет, надо насиловать и запрещать каннибализм. Разные теории есть на свете.
Леонид Радзиховский, у нас еще минута до паузы середины часа. Ольга из Оренбурга. Как вы полагаете, почему у нас такой непостоянный в своих пристрастиях, симпатиях народ? Но разве можно так быстро поменять свои симпатии, даже, можно сказать, всенародную любовь с одного персонажа Путина на Медведева? Ну, хоть какие-то серьезные причины для таких перемен вами замечены?
Ну, знаете, судя, опять же, по вопросам слушателей, некоторые симпатии постоянно. Люди любят плеть, кандалы, любят, когда кого-то бьют и показывают. Так что эти симпатии не меняются. А симпатии к отдельным людям, ну, показывают по телевизору человека, и симпатии меняются. Главное, чтобы человек был симпатичен.
Леонид Радзиховский, мы вернемся в эту студию через 5 минут, так что оставайтесь с нами, и в следующей части этого выпуска, этого прямого эфира, будут подключены телефоны, хорошо вам известные, 363-36-59, так что можете начинать звонить уже через несколько минут, и оставайтесь с нами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Леонид Радзиховский отвечает на ваш вопрос. У нас еще 9 минут для того, чтобы мы имели возможность принять ваши телефонные звонки в прямом эфире. 363-36-59. Вот смотрите, значит, Токарев ВН из Нижнего Уренгоя. Ходорковский сказал то-то, Ходорковский считает. А кто такой Ходорковский? Российский Мао Цзэдун? Может, Черчилль или Конфуций?
Не,
ну,
Черчилль.
Я там дальше не буду продолжать, потому что это там...
Не Черчилль, дорогой Токарев, не Конфуций. Поток
вы,
по-видимому, всю жизнь читали исключительно Конфуция. Правда, это не привело вас к большому душевному равновесию, что странно для почитателя Конфуция. Ходорковский не Конфуций, не Черчилль, не Мао Цзэдун. Он Ходорковский, только всего.
Ну, а в самом деле, на ваш взгляд, опубликованное, скажем, сегодня интервью Михаила Ходорковского в Financial Times и одновременно в газете «Ведомости», способно ли привлечь достаточное внимание россиян? Востребован ли этот продукт?
Ну, судя по реакции господина Токарева, нет. И они с большим удовольствием слушают откровения господина Жириновского. Одним нравится Жириновский, другим нравится Ходорковский. Это на вкус да на цвет товарищей нет. Ходорковский, с моей точки зрения, в сегодняшней России один из интересных, крупных людей. Но то, что не Конфуций, это точно.
Возвращает нас Николай к теме с Алексаняном и Сычевым. Помните, вы проводили аналогию. Сычева, Радзиховский, вы защищали, чтобы лишний раз пнуть армию и министра обороны, который вам очень не нравится.
Естественно. Кто это сказал, Александр?
Николай.
Дорогой Николай, вообще, кому нужны эти Сычевы, эти Алексаняны? Вообще, кому люди нужны? Люди – это мясо, быдло. Вот был такой человек, которому, когда сказали, что большие потери на фронте, он сказал, бабы новых нарожают. Это был генералиссимус, верховный главнокомандующий. Кто такие люди? Алексаняны ли? Значит, Сычёвы ли? Вы ли, дорогой Николай? Люди – это вообще ничто. Пыль. Политика – да. Ущучить Иванова – это для меня страшно важно. Я личный враг Иванова. Всю жизнь Иванова ненавижу. И поэтому ищу любой повод ущучить Иванова. А сочувствовать человеку, которого бьют и мучают, ну, там яйца отбили, ну, там умирает от СПИДа и рака. Ну, кто им может сочувствовать? Николай, вы правы. Людям вообще сочувствовать нельзя. и никто им не сочувствует. И единственное человеческое чувство – это ненависть. Ненависть к Иванову, или к Ходорковскому, или ко мне, или к вам, или к Путину, или еще кому-то. Ненависть – это живое чувство, а сочувствовать нельзя.
Я вынужден
это придумали буржуи.
Еще одно сообщение с пейджера. Андрей пишет. Не могу понять, вы с сатирой это все говорите или нет?
Нет, Андрей.
Я прям читаю ужас в глазах
человека. Андрей, я говорю без всякой сатиры. Вот большинство слушателей «Эхо Москвы», которые, по-видимому, представляют некую часть российского народа, умеют ненавидеть. За что это, в конце концов, второй вопрос? Они полны слепой иррациональной ненависти. Эту ненависть удачно канализируют против тех, на кого им говорят команда ФАС. Олигархи, американцы, евреи, либералы. Те, кто на них не похожи, как им почему-то кажется. Ничего другого они испытывать не могут. Но это неинтересно. Интересно другое, что они считают, что и другие люди, в принципе, не могут никому сочувствовать. Не могут сочувствовать Сычеву, могут только ненавидеть Иванова. Не могут сочувствовать Алексаняну, могут только ненавидеть российское государство. Вы ошибаетесь, друзья. Интересно. Самые обычные люди могут не ненавидеть даже вас, а просто сочувствовать страданиям другого человека. И знаете почему? Потому что все люди, только люди, даже вы, только люди. Вот и все.
Вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Алло. Увы, сорвался звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире.
Здравствуйте, меня зовут Олег.
Да,
Олег. Скажите, пожалуйста, такой вот вопрос. Вот на «Эхо Москвы» постоянно слушаю, очень интересная передача. Но как-то вот, когда идет вот действительно элемент сатиры, предвзятое такое немножко отношение к власти, я ее не люблю, поверьте мне. Но это очень сильно настораживает. Как-то, ну, неправильно. Может быть, есть какие-то другие пути разъяснения людям неправильность действий наших властей.
Может быть, есть. Спасибо большое, Олег. Это к манере
изложения. Олег, я не занимаюсь никакой сатирой. Я в ужасе от того, что значительная часть наших людей, подчеркиваю, не власти, отнюдь не власти, а людей, обычных людей, требуют от власти. Мало мучаешь, мало убиваешь, мало терзаешь. Вот эти садистские наклонности не власти, подчеркиваю, отнюдь не власти, а миллионов наших сограждан, среди которых я имею несчастье жить, вызывают у меня ужас. Никакой сатиры тут нет.
Вы закинули такой крючок, который сейчас обрушит нас, наш пейджер. Ну и вы знаете, да, мне нравится здесь, уезжайте. Значит,
это ответ.
Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Александр, в Подмосковье.
Да, Александр.
Понимаете, США, как известно, тоже ведь член ОБСЕ.
Да.
Но они очень плотно закрывают двери перед всеми советчиками по выборам. И никто к ним в окно не лезет.
Спасибо, Александр. Я видел ваш вопрос на пейджере, но не стал его зачитывать, поскольку вы ошибаетесь. США готовы всегда принять наблюдателей, и это делают. На этот счет даже было официальное разъяснение.
Я другого не могу понять. Александр, если в Америке что-то плохо, вам от этого легче? Ну, не принимают они наблюдателей ОБСЕ. Вам-то что от этого?
Принимают.
Ну, принимают. Ну, не принимают.
Неважно.
Ну, вам-то что от этого?
Давайте не будем тратить время.
Откуда у вас такая рабская зависимость перед США? Откуда это арабская зависимость?
Алло, да.
Добрый вечер, Константин Щелкова.
Спасибо большое. Извините, пожалуйста, Константин. У нас мало времени. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло, вы в прямом эфире. Увы, звонок сорвался, и мы еще больше времени съели, конечно, в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, да.
Прошу вас, вы в прямом эфире. До свидания. Какая-то колоссальная задержка идет.
Волнуется народ.
Волнуется. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Константин из Москвы.
Константин, здравствуйте.
Я, честно говоря, хотел поддержать позицию Леонида Раздиховского. Я просто вот поражен количеством вот этого вот негатива, который выливается. Вот. И сказать большое спасибо Леониду. Я всегда слушаю его программы.
Спасибо большое, Константин. Но на самом деле, есть у вас вопрос или нет?
Да, у меня есть вопрос. Я хотел спросить у Леонида, как он считает все-таки, в чем вот, люди простые, да, как они могут сейчас проявить свою позицию? Вот я не вижу просто как.
Спасибо. А я вам отвечу. Спасибо. Во-первых, спасибо за ваши слова. Я вам отвечу как. Не по радио и не на демонстрациях, а просто говорить с обычными людьми, среди которых очень много изуродованных. А много по жизни уродов, я извиняюсь. а много изуродованных ненавистью. И объяснять, что кроме слепой, бессмысленной ненависти к людям, которые по их понятиям на них не похожи, есть еще многое другое. И что не надо в своей жизни оправдывать любую мерзость тем, что «а вот в США это тоже есть». Да пропади оно пропадом США. Какое оно к вам-то имеет отношение? Что вы так трясетесь над США? Вы о себе подумайте. И не надо вам, друзья мои, требовать от власти, чтобы она больше била и мучила. Что-что. А это она сделает, поверьте мне.
Что лично вы будете делать 2 марта, голосовать или бойкотировать минуту до конца эфира?
Бойкотировать, я не понимаю значения этого слова. Голосовать я не пойду, мне не за кого голосовать. Хотя к Медведеву, я много раз это повторяю, отношусь нормально. Считаю, что это наилучший кандидат из тех, которые могли бы реально быть. Но в данном случае такая интересная кампания, что без меня большевики обойдутся.
Большевики обойдутся без вас. Да. А, ну, если хотя это, к Медведеву, ну, если повторяю, это лучший нормально. Кандидат, возможно... Возможно, то есть, но это не ваш кандидат все равно.
Ну, у меня нет своего кандидата. Медведева и так избрали уже, так что этот вопрос не стоит. Что там? Ну, какие там выборы? Ну, смешно.
Дмитрий Зиховский отвечал на ваши вопросы. Это происходит традиционно по четвергам после 19 часов по московскому времени. Мы с Леонидом встречаемся здесь, в этой студии, раз в 2 недели. Спасибо большое. Я Алексей Воробьев. До свидания.
Не спать? Реклама.